«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин. И сегодня мы бы хотели с вами обсудить один весьма провокативный, острый и, как мне кажется, решающий ряд важных остросоциальных проблем текст.
Здравствуйте.
Да. Текст этот уже довольно давно бытует по закоулкам интернета, занимает умы.
И не только интернета.
Не только интернета, да, и печатных изданий в том числе, занимает умы не одного поколения людей, и нам показалось с Владом, что пора его обсудить, как бы это ни было страшно, жестоко и, может быть, даже беспощадно. Собственно, как начать разговор о таком тексте, Влад, как тебе кажется?
Мне кажется, что стоит сказать, когда он был написан. 1729 год, то есть почти 300 лет. И мне кажется, важно начать именно с даты написания, с обозначения того отрезка времени, который лежит между нами. Для чего? Для того, чтобы как-то связать вообще-то воедино всю нашу новоевропейскую историю последних 300 лет. Мне кажется, что последние 300 лет мы живем примерно в одной эпохе. Uh-huh. Да, эпоха нового времени. И этот текст замечательно показывает, потому что он, во-первых, нам понятен. Во-вторых, он существует по тем же самым законам, по которым мы существуем сегодня.
Абсолютно логический текст.
Абсолютно логический текст, да. Понятно, что все это восходит к временам еще римских ораторов и тому, как вести дискуссии, дебаты. И главный прием этого текста – доведение до абсурда, да. И мне кажется, то, что такой текст мог быть напечатан в 1729 году, как-то нелестно, как будто отзывается о нашем времени, mm-hmm. откликается в нашем времени, потому что текст, если бы такой текст был написан сегодня, я думаю...
У кого-то распяли бы.
Ну да, это точно скандал, это и тогда был скандал, но тут вопрос... Кто это может написать, да? Не в смысле персонального, а в смысле статуса. Да, у кого есть право писать такие тексты. Угу. Потому что это текст оппозиционный, да? Это текст содержит очень большое количество боли, да, за свой народ. И этот текст, его как будто не за что ухватить. Не в чем обвинить автора, кроме как в той самой жестокости, ага. которую он пытается обличить, и это парадоксально.
Давай прочитаю самое начало этого текста.
Давай, а небольшой текст.
Да. «Печальное зрелище предстает перед теми, кто прогуливается по этому большому городу или путешествует по стране, когда они видят на улицах, на дорогах и у дверей хижин толпы нищих женщин с тремя, четырьмя или шестью детьми в лохмотьях, пристающих к каждому прохожему за милостыней. Эти матери, не имея возможности честным трудом заработать себе на пропитание, вынуждены все время блуждать по улицам, вымаливая подаяние для своих беспомощных младенцев. А те, когда вырастают или становятся ворами за отсутствием работы или покидают свою любимую родину для того, чтобы сражаться за претендента на трон в Испании или же продают себя на Барбадос. Я думаю, что все партии согласны с тем, что такое громадное количество детей на руках, на спине или под ногами у матерей, часто и у отцов, представляют собой лишнюю обузу для нашего королевства в его настоящем плачевном положении. Поэтому всякий, кто мог бы изыскать хорошее, дешевое и легкое средство превратить этих людей в полезных членов общества, вполне заслужил бы, чтобы ему воздвигли памятник как спасителю Отечества». Надо сказать, что этому автору воздвигли памятник. Угу. Вот. Собственно, текст начинается как такая, как обычно социальная, ориентированная, проблемная, ну, то есть журналистская статья. Да?
Проблем.
Констатация проблем. Нищета.
Печальное зрелище.
Порождающее преступление. Да? Бедность, толкающая на воровство.
То есть как будто очевидные пороки общества, которые принято клеймить. Вот мы их наблюдаем вокруг себя, да. И надо с этим что-то делать,
да. Можно сколько угодно говорить, что с этим надо что-то делать. Предлагайте что-то,
угу.
Вот. И, собственно, Вот и пишет...
Мне кажется, тут еще важные векторы заданы прямо вот в первых двух абзацах, которые ты прочитал, что... А. Это печальное зрелище. То есть, предполагается, тот, кто на это смотрит, скорее всего, смотрит, проезжая мимо на карете. Да? То есть, будучи отделенным
понятно,
от этого печального зрелища.
Понятно, на кого рассчитан текст, да?
Да, понятно, на кого рассчитан текст. И понятно, что эта забота, она такая патерналистская. Угу. Да? То есть, как... Мы привыкли с этим встречаться в 19 веке. О том, что памфлетисты, журналисты и авторы романов показывают на пороки современного им общества, да, для того, чтобы читатель разделил как бы эту боль. Здесь же текст, во-первых, ну, это век 18-й, да, а с другой стороны, я не знаю, я не специалист в журналистике новоевропейской.
Угу. Разве?
Ну да. Ага. У меня нет просто полномочий. Ага. Но мне кажется, это очень сам по себе прием провокативный в то время, что автор не со стороны на это смотрит, а он постепенно, он по тексту видим, он входит в этот мир, который он изображает, и входит в него довольно нагло, да, как...
Ну, как нагло. Понимаешь, дело в том, что если предмет его рассуждений заменить на какой-то нормальный, да, то есть, например, как нам бороться с безработицей.
Как вот, нам школьное образование поправить.
Да. И вот, в принципе, такой же, как бы, отчасти канцелярский язык, строгость формы, логическое сухое рассуждение, попечение опека о людях, забота о будущем страны, все это совмещается воедино, и, в принципе, как такая замечательная политическая, часть политической программы какого-то, не знаю, там, Тори.
Может, это значит, выглядеть. Нагло не в смысле того, что он нагло себя ведет, а в том, что как будто то время, время аристократов нагло себя вело с теми, о ком оно заботилось или управляло.
Это скорее про цинизм речи.
Ну да,
то
да,
есть
да.
Я вот так выстрою речь, да, что я все скажу правильно, угу. Да, но при этом все равно я еду в карете, ем
и мне пахнет.
Оленину, и мне, неприятно смотреть на то, что здесь не
считают. Ну, как часто в Европу приезжают люди и говорят, это что такое бомжи везде? Это что, Париж? Это что, столица моды? Как это возможно?
Я заплатил деньги за отель, а здесь, извините меня, у одного представителя персонала случился припадок.
Например, как в сериале, да, «Белый лотос». То есть, да. Хороший сериал. Он очень, мне кажется, сходен, да, с нашим сегодняшним эссе. Второй пункт, который я хотел бы обратить, это что здесь такое словосочетание, как «честный труд». Честный труд, то есть это некая такая благодетель, которая как будто которую как будто все должны разделять. Да? С этим сложно спорить. Это такая аксиома общества. И третье – это хорошее, дешевое и легкое средство. То есть мы уже вошли во времена эффективности, во времена рационального устройства государства и общества. И вот это все подтверждение тезиса к тому, что 300 лет мы находимся в той же точке примерно.
Да, да. И, собственно, как и в любую эпоху эффективности, все ждут радикальных эффективных решений, которые и волков накормят, и овец спасут. И вот, собственно, третий абзац звучит так. Но моя задача не ограничивается заботой о детях одних только профессиональных нищих. Она гораздо шире и распространяется вообще на всех детей определенного возраста, родители которых по существу так же мало способны содержать их, как и те, кто просит милостыню на улицах. То есть здесь мы заботимся не только о детях, но и о их родителях, и говори шире, о целом социальном классе.
Мы заботимся.
Мы заботимся. Угу. Да. И в принципе, как это ни парадоксально, но мне так кажется, этот текст нашего героя, имя которого мы пока замалчиваем. В принципе, если загнать его в чат GPT и сказать, напиши подобный текст о любой проблеме, этот текст идеально подойдет.
Да. И в этом парадокс, потому что памфлет-то сатирический, зло-сатирический, да? То есть мы пока не чувствуем подвоха. И автор нас так и вводит. Он довольно долго оттягивает свое скромное предложение, как он сам озаглавил И это вошло, я так понимаю, просто в поговорки, в лексикон, да, скромное предложение подразумевает ровно обратное, подразумевает скандал и провокацию.
Я так понимаю, это фразеологизм английский.
Да-да-да.
Да, ну и, собственно, начинает он издалека и рассуждает о младенцах. Вообще, конечно, младенцы представляют большую проблему, как и пенсионеры, как и старики, да, для любой экономики,
ну, нагрузка,
сильную нагрузку, да. Собственно, я вот тут на днях смотрел, какие налоги в других странах. У нас 13%, да, сейчас налог, или 15 уже?
Ну, это...
Физлиц, налог на доход. 13 или
15? 13-15, в зависимости 15-15. От объема доходов.
Да. Вот, я посмотрел, сколько в других странах.
Но у нас же еще есть налоги, которые... Так называемые скрытые налоги, которые работодатели платят, а не я.
Да, я понимаю. Но все-таки там не доходит до тех цифр, которые мы можем увидеть там в Швеции, Австрии, 60%, 55%,
40%. У нас близко, у нас около 50%. Просто как...
Рассредоточено.
Нет, просто как мы смотрим в Америке, тебе приходит чек. Это чек, это твоя как бы полностью зарплата. И ты из нее потом должен заплатить налоги. А у нас автоматически удерживается работодателем. Нет. И ты просто их не получаешь на руки, ты их не видишь.
Ну вот. Все-таки, да...
Это к чему?
Я к тому, что...
как дорого нам обходятся младенцы и
старики,
пенсионеры.
Да, потому что младенцы тоже очень дорого обходятся, не только их родителям. Во-первых, у нас выплачиваются материнские капиталы. Во-вторых, детское питание бесплатно раздается всем детям там в возрасте до 2 или 3 лет, я не помню. В-третьих, это бесплатные детские сады. В-четвертых, это вообще, когда ребенок... У нас роды, во-первых, бесплатные, да, есть такая услуга. Во-вторых, каждый матери родившей еще дается коробка там с сосками, бутылочками, полотенчиками. В всех случаях у нас, когда ребенок рождался, такую дали коробку. Может, потому что перед выборами это было, я не знаю, он родился 18 марта, как раз были президентские выборы. Так или иначе, вся нагрузка. Да, и понятное дело, что за 300 лет социальная, экономическая ситуация изменилась, но регионы, в которых проблема, о которой говорится в этом тексте, до сих пор существуют, такие регионы есть. Вот. Поэтому, как бы не было цинично...
Наш автор идет ровно той же... Вернее, мы идем вслед за ним, да, в его логике, потому что он посчитал, сколько, во сколько обходится содержание младенца.
Расскажи, во сколько.
Да? Вот он посчитал, что младенец новорожденный может прожить, питаясь молоком матери с незначительным прибавлением другой пищи, обойдется не больше, чем в 2 шиллинга первый год жизни младенца. Сейчас, конечно, это сильно дороже, потому что есть у нас памперсы, всяческие специальные бутылочки, вот это все, да, тогда что, пеленки и материнская грудь. Некоторая нагрузка все равно на семью ложится, но она ложится на семью, а не на государство.
Да, женщина не может работать.
1729 года. Нет, даже если женщина бы работала, хотя это сложно совместимо с только что произошедшими родами, государство этим не озабочено. Он же, видишь, тут такое делает предложение, которое самим беднякам поможет снять с них эту нагрузку.
Да. Ну вот, а по отношению к детям, достигшим года, я именно и предлагаю применить такие меры, благодаря которым они не будут в дальнейшем нуждаться в пище, одежде, и не только не станут бременем для своих родителей или для своего прихода, но, напротив, сами будут способствовать тому, чтобы многие тысячи людей получали пищу, отчасти одежду. То есть, на самом деле, очень заманчивое предложение.
Очень заманчивое, очень рациональное. Вместо это двух зайцев ты сразу убиваешь. Вместо того, чтобы терять деньги, ты их получаешь. Ты на эти деньги можешь сделать очень много полезного, очень много доброго, да? Для своей страны, для многих нуждающихся людей.
Ну, как план Раскольникова в некотором смысле. То есть, убей одну старуху, помоги 100 беднякам. И, в принципе, с точки зрения логики, все верно.
Обменный курс.
Обменный курс, да. Одна старуха, 100 бедняков. Угу. Мне кажется, что если бы дать разрешение на...
Вынести это на голосование?
На голосование. Я уверен, что если взять, например, какого-то миллиардера, да, взять его за шконки там...
За шкурки.
За шкурки, да, и сказать, народ, давайте голосовать.
Угу. Вот этот
его
миллиард
расход,
делим или нет?
Миллиард делим между всеми, его в расход.
Угу.
Или оставляем его. Ну, я думаю, что, извините, что я кошмарю, может быть, хочу извиняться. Я убежден, что его пустят в расход, потому что чисто логически, ну нафига и он со своими дворцами, машинами, яхтами, а вот тут 100 тысяч человек, которые получат там Ну, по 100 тысяч рублей.
А, представляешь, если его на все это будут делить, транслировать по телевидению, вот это голосование, ставки.
А не, он может сам вызваться даже, то есть... Здравствуйте,
может сам вызваться. Ну, представляешь, все это сделали, потом смотрят смс-ка на телефон. Вам пришло 8 центов.
Ну, надо... надо не так. Если вы готовы в это вписаться и разделить между всеми ответственность за его раскрепощение, да, то вам придет определенная сумма денег. Если не готовы, если вы против,
но
просто не участвуйте.
Но чем больше людей, которые размывают ответственность, тем меньше денег тебе придет.
Да, но если ты долларовый миллиардер, то, в принципе, там не 8 центов будет, а гораздо больше.
Ну, если на 8 миллиардов человек или на 10
зачем
миллиардов
на 8 миллиардов? Можно в рамках одной страны, пожалуйста. Не надо делиться с иностранцами. Это что, как же наш национализм?
Это наш национальный,
не надо. Это наш национальный миллиардер. Так что давай между нашими и делить, правильно? Только с гражданством РФ, там и так далее, и так далее.
Через специальный
через
портал.
Через госуслуги просто можно.
Нет, там специальный портал, который будет как-нибудь называть справедливость.
Да, да. Вот. Ну и вот и посчитай. Если я долларовый миллиардер, ну сколько, 50 миллиардов долларов, да? Сколько?
Подожди, ну пусть будет один, так проще.
Хорошо.
Один миллиард, делим условно на 100 миллионов.
Давай 10 миллиардов.
10 миллиардов, это вау.
А, 1 миллиард долларов.
1 миллиард долларов.
1 миллиард
на 100
долларов.
Миллионов человек, это 10 долларов
ну,
на человека.
Ну, слушай, 100 миллионов не впишется. 10
не
миллионов, конечно, нет. Даже если 10 миллионов пишется, мне кажется, это так очень много. Это надо владеть технологиями. Точно какие-то бабушки, которые только радиомаяк могут слушать, не смогут участвовать. Да, потом детей вычитаем.
Хорошо, 10 миллионов.
Ну, 10 – это выше крыши.
То есть 10... это 100 долларов на человека. Ну, с миллиарда.
С миллиарда 100 долларов на человека.
Да.
И то, это мы 10 миллионов взяли, да? А если это 1 миллион, что скорее,
уже
что вероятнее,
да?
1000 долларов. А это мы только одного миллиардера с вами взяли. Тысячи долларов, извините меня.
Знаешь, есть тут закон рынка, рука невидимая рынка, которая как-то кривую спроса и предложения будет выравнивать. Вдруг начнут пропадать миллиардеры, я думаю, в какой-то момент.
Какой-то сюжет пелевинский, да, такой? Что-то уже вот там вот как, да, возникает. Пелевин плюс Сорокин.
Я думаю, резко вырастут расходы среди высшего класса общества на благотворительность. Типа вот этот миллиардер отписал,
сейчас
восстанет на благотворительность.
Согласен.
Понимаешь? И все локти кусают. Вроде дело хорошее сделать, а уже не раскулачить.
Да, не раскулачить. То есть я думаю, что... То есть смотри, мне кажется, это вообще-то был бы новый виток в именно такое коммунистическо-социалистическое какое-то направление. Да? Потому что раньше раскулачивали в пользу государства. Как бы да, на эти деньги там построили раз, два, три, но я-то... Я в карман мой не стал увесистей. А тут тебе прям вот на счет капает, да, прям на карту тебе упало 1000 долларов, извините меня. А это 100 тысяч рублей. Зарплата у нас учителя в Калуге какая? 20 тысяч рублей. Это 5 зарплат. 5.
5 зарплат. На одного миллиардера.
На одного миллиардера моих 5 зарплат.
Но это одна старуха, на 100 нищих все-таки выгоднее, как будто.
Может быть.
Курс.
Может быть, да. Изменился. Можно как бы локально начинать.
Районные.
Да, районные какие-то истории сначала.
Угу.
Ну, на самом деле ведь о чем-то разговор? О том, что общинность, которую мы утратили уже давно, а в 20 веке окончательно, она как-то должна возвращаться. Это один из способов вернуть вот эту общинный строй, экономику общины.
В этом смысле наш герой в 1729 году тоже предлагает довольно радикальную и очень меритократическую идею.
Абсолютно.
Действительно, каждый бедняк получит выгоду от этого. Ну, практически, кто захочет, да?
Да. И более того, младенцы станут выгодными,
да.
А не убыточными, да.
Да? И он прямо так и говорит, что если... Ну, это мы уже после новостей с тобой не успею зачитать абзац,
да,
про,
да,
почему младенцы,
да,
могут быть выгодными.
Да. Да, напомню, сегодня мы обсуждаем одно скромное предложение, которому уже почти без малого 300 лет исполнилось. Вернемся после новостей.
Себя, если сможешь.
Мы возвращаемся в студии Артем Новиченко, Владислав Тимкин, и мы обсуждаем сегодня одно скромное предложение. Скромное предложение, имеющее целью не допустить, чтобы дети бедняков в Ирландии были в тягость своим родителям или своей родине, и, напротив, сделать их полезными для общества. Так звучит полное название этого памфлета.
Как и большинство текстов в 18 веке.
Довольно длинное, да? У них еще такие красивые вензеля на обложке, там много строчек, названия, выходные
данные.
Знаешь,
как Робинзон Крузо целиком называется?
Да, там очень длинное название.
Моряк из Йорка, который на 26 лет оказался необитаемым
островом. Это аннотацию просто вносили на обложку, да? У нас сейчас надо открыть книжку, чтобы посмотреть о чем, или сзади почитать, а они на обложку, все. Как ты иначе выбирать будешь? Надо же знать. Да. Это трейлер.
Трейлер, да.
Угу. А здесь все смотрят на название этого памфлета и такие: о, похоже, это берем, очень полезное эссе. Да, надо изучить. А, так вот, о чем мы говорим? О том, как сделать нагрузку на бюджет источником выгоды. Да? Другая важная выгода моего проекта заключается еще и в том, что он положит конец добровольным абортам и ужасному обычаю женщин убивать своих незаконных детей. Обычай, увы, очень распространенный у нас. При этом бедные невинные младенцы, несомненно, приносятся в жертву с целью избежать не столько позора, сколько расходов. И это обстоятельство способно исторгнуть слезы из глаз и возбудить сострадание в самом жестоком и бесчеловечном сердце. По сути, проблемы-то примерно те же самые остаются. Понятно, что они такие ужасные, да, как 300 лет назад. А-а-а. Но действительно часто говорят, что вот детей мы не заводим, потому что, ну, надо сначала там ипотеку выплатить или как-то себя обеспечить, да, что дети – это нагрузка. И в этом смысле эссе нашего автора по-прежнему остается
актуальным. Я вполне себе представляю рекламу, да, вот на Ютубе, например, или в телеке, да. Вы хотели бы уменьшить нагрузку, финансовую нагрузку?
На семейный бюджет?
На семейный бюджет. Хотели бы помочь государству?
Хотели бы снизить преступность?
Да. Хотели бы не мучиться совестью при аборте? Мы знаем, как вам помочь.
Работает. И дальше эссе идет, да?
Да.
Двухчасовое чтение.
Есть одно скромное предложение. Ты знаешь, Влад, вот мы сейчас сидим, смеемся, шутки шутим. Я убежден, что скромное предложение Свифта рано или поздно, так или иначе, в измененном виде станет реальностью.
Я думаю, оно уже становилось реальностью несколько раз в истории человечества.
В смысле массовой или...
Ну, массово, не массово, но где-то на уровне отдельных государств.
Конечно.
Нет, я имею в виду...
На уровне государств?
Ну, так или иначе замаскированное. Слушай, ну, мы же говорим о чем? По сути, что это? Это волк в овечьей шкуре. Угу. Вернее, это волк в волчьей шкуре. Или, как сказать, овца в волчьей шкуре. Вот это эссе.
Короче, что-то в чем-то.
Что-то в чем-то.
Что-то чем-то.
В чем-то, да. То есть, это не тот текст, который мы читаем, имеет совершенно другой смысл. И без этой оптики, которую мы имеем, зная, что это сатирический текст, это довольно серьезный документ, да, который ставит перед нами ряд вопросов. Для того, чтобы с этими вопросами разбираться, нам нужна, опять же, оптика какая-то. Если у нас нет этой оптики, например, христианской, а есть оптика экономическая или политическая, то у нас просто нет возможности различить в этом тексте сатиру, иронию или доведение до абсурда, да, с чего мы начали. И это вообще интересно про то, как мы воспринимаем тексты, как мы воспринимаем предложения и где проходит та черная грань между юмором и...
И наковальней.
И наковальней, да. Черная грань. Потому что если написать, например, художественный текст на ту же самую тему, о котором написано скромное предложение, люди будут плеваться. Люди будут закатывать глаза.
Либо смеяться.
Либо смеяться.
Вот есть же текст «Путешествие Гулливера». Да, там тоже есть много нелицеприятных вещей о человеческой природе.
Его никто не читает.
Тогда-то читали, да? Вообще Свифта даже сумасшедшим называли, если ты знаешь, больным, что он такие тексты пишет, типа
«Путешествие Гулливера». Потому что юмор не выкупали? Или потому что...
Как можно так говорить о человеческой
природе? Непристойное предложение?
Я про Гулливера, да? Что как ты можешь так высказать об Англии? Наверное, ты больной человек, ты нездоров. Джентльмены так не поступают, да? Как ты лошадь умнее людей? Или что ты академиков выставляешь полными идиотами? Да? То есть, на самом деле, то, о чем ты сейчас говоришь, да, не развлечение сатиры, мне кажется, ты об этом говоришь так, будто бы для подавляющего большинства людей сатира различима. Но, во всяком случае, даже такое произведение сугубо фантасмагорическое, как «Путешествие Гулливера», современниками Свифта воспринималось вполне себе буквалистски. Более того, такой жанр, как фэнтези, а на самом деле «Путешествие Гулливера» — это фэнтезийный жанр, да, так или иначе, воспринималось людьми как, ну, то ли ты шизик, то ли это тоже какая-то часть правды, да. Вот эту сатиру сложно сложно различить... Сложно различить, может быть, не только потому, что ты не имеешь там христианской оптики, как ты сказал, да, но и потому, что ты действительно можешь воспринимать это как реальность.
Ну, слушай, мы же в 20 веке раз за разом попадаем в эту же ситуацию,
то когда есть,
мы...
Договорю, то есть не обязательно быть циничным, чтобы не увидеть сатиру, можно быть наивным, чтобы не увидеть сатиру, понимаешь?
И...
То есть если я сыну прочитаю этот текст, он скажет...
Пап, ты чего?
Это правда такое предлагали?
Угу.
Это как так?
Это что вообще такое?
Да?
Ну, то же самое происходит, во-первых, с соцреализмом, когда начинает андерграунд советский творить.
Да.
И писать тексты, выдержанные в социалистическом тоне, да, как будто передавец правды мы читаем, или письма читателей в журнал «Огонек». И сколько бы ты абсурда туда ни добавлял, это все равно читается из-за формы во многом как реальное. Да, то есть форма обманывает наивных. Это первый такой вывод. А потом я вспомнил антиутопии, да, их было много в 20 веке. Тоже же в этих текстах ничего не указывает на то, что это что-то плохое.
Ну, кстати говоря, у Хаксли, да, в принципе, пишет «Один и новый мир» не как антиутопию, а как именно утопию. То есть это сейчас мы говорим, вот антиутопия. Нет, для Хаксли действительно считал, что если мы будем внедряться в гены человека и выстраивать вот этот идеальный мир таким, то не будет кризиса, финансового кризиса 29-го года. Понимаешь? А мы сейчас читаем, говорим, слушайте, ну это вот, вот есть Оруэлл, есть Замятин, есть Хакс. Нет, Замятин абсолютно памфлет, да, сатиру пишет, да. А вот это важно еще.
Ну, а у нас же есть еще «Государство Платона», например, которому тоже у нас как будто уже нет ключа сейчас. Мы не знаем, это шутка философская или это руководство к действию.
Поэтому мы придумали такой формат, такой жанр, как утопия. То есть, ну, конечно, это невозможно, значит, утопия, да? Вот. А то, что возможно, то, что пугает, то антиутопия.
При этом все утопии нам тоже кажутся сейчас, после 20-19 века, и, мне кажется, как раз практики иронии большой кажутся нам... Ну, не самыми приятными, да, Томас Мор, Томас Кампанелло, вот это все, или какие-нибудь...
Потому что проекты 20 века...
Итальянские футуристы.
Тоталитарный проект 20 века, по сути своей, были утопичны. То есть это любая антиутопия содержит в себе утопическое будущее, представление о будущем утопическое. Поэтому тут в нашем сознании это только название жанров. На самом деле, если мы утопию можем спутать с антиутопией, то как мы можем понимать, какое предложение является благом, а какое предложение является волком в овечьей шкуре?
И как мы тогда мы можем жить в обществе, в котором нету юмора? В котором нельзя сказать «я пошутил». С другой стороны, если кто-то дает какое-то предложение, да, на серьезном уровне, и его обсуждают, он говорит: «ребят, я пошутил». Это вызовет, ну, возмущение. Понятное, да? Мы время потратили, мы серьезные люди. Мы
не надо говорить «я пошутил», значит, вот в чем дело. То есть, если сказал, это обсуждаю, значит, черт возьми. Да, это была шутка.
И что мне делать, если я предложил реальность? Что-то в шутку, а люди восприняли это всерьез, более того, готовы теперь копья об этом ломать?
Значит, люди... Значит, это их природа. Значит, это их природа. Ты просто раскрыл им истину. Их истину об их самих. Даже если это будет чудовищно иметь последствия, люди реализуют то, что обязаны, должны в себе реализовать. Вот и все.
Нам пора уходить на рекламу, и мы уйдем на нее. И мы вернемся.
Если хочешь уйти, уйди.
Себя, если сможешь.
А если хочешь прийти, приди.
Да, мы возвращаемся. Обсуждаем сегодня одно скромное предложение о том, как нам обустроить Ирландию.
Может, перейдем уже к самому предложению, как думаешь? Или еще оттянем?
Оттянем, я думаю, до следующего часа. Мы как-то начали немножко нагнетать, да, вокруг. Что там за предложение?
Нагнетать, кстати, это такой призыв к действию. Чтобы тать, нагнуть, надо нагнетать.
Ну, это что-то такое с как будто пенитенциарной системы. Нагнуть Татя. Не знаю, не одобряю я этого каламбура. А сколько населения нашего королевства насчитывает сейчас 1,5 миллиона? Да, по моим расчетам, среди них может оказаться около 200 тысяч женщин, способных иметь детей. Пошла социология, да? Из этого числа
математика, на самом деле.
Математика, да. Из этого числа я вычитаю 30 тысяч супружеских пар. Это налоговая база, которая в состоянии прокормить своих детей. Представьте себе, да, из 1,5 миллиона 30 тысяч супружеских пар. Никого не пугают такие цифры, которые способны выкормить своих детей. Хотя я не думаю, чтобы их было так много, учитывая нынешнее трудное положение в королевстве. Но если и допустить, что это так, то все же останется еще 170 тысяч женщин, способных иметь детей. Я вычитаю еще 50 тысяч женщин, в число которых входят женщины с выкидышами или те женщины, чьи дети умерли от несчастных случаев или болезней на первом году жизни. Остается таким образом 120 тысяч детей, рождающихся ежегодно от бедных родителей. Возникает вопрос, как вырастить и обеспечить это количество детей?
Да, при 1,5 миллионах человек 120 тысяч детей, да, это огромная цифра.
Да, и большая часть из которых, это 120 тысяч детей, которых родители не в состоянии прокормить, да? Как я уже сказал, при настоящем положении вещей это совершенно не представляется возможным с помощью тех способов, которые до сих пор предлагались, ибо мы не можем найти для них применение ни в ремеслах, ни в сельском хозяйстве. Мы не строим домов, я имею в виду в деревне, и не возделываем землю. Эти дети очень редко могут добыть себе пропитание воровством раньше, чем достигнут 6-летнего возраста, если только они не одарены выдающимися способностями. Впрочем, я должен признать, что они усваивают основы этого занятия гораздо раньше. Однако в это время их можно считать только учениками. Как мне сообщило одно ответственное административное лицо из графства Кевин, ему не приходилось встречать больше 1-2 случаев воровства в возрасте до 6 лет, даже в части королевства, широко известной своими быстрыми успехами в этом искусстве. Ну, то есть, обрисована картина. Ребята, у нас гуманитарная катастрофа. 1,5 миллиона населения, всего 30 тысяч семей, которые способны обеспечивать свое потомство, за минусом тех, кто не способен иметь детей, или там, ну, в силу возраста, или физического состояния, у нас вот есть такой...
Ежегодно?
Навес. Да, это называется навес в социологии, который вот молодые люди, с которыми надо что-то делать. В общем, оказывается, я не знаю, часто ли в истории такое было, или часто ли писали об этом так, но вдруг люди оказываются проблемой. Хотя, казалось бы, мы все подданные, ходим под Богом, да, королевство. Как так выходит, что...
Государство придумали, все придумали. А, вот
а что, делать с людьми?
Что делать с людьми?
Пока не очень придумали. Но хорошо, что есть автор. Да, хорошо, что есть мудрые мужи, которые... которым, конечно, не нравится то, что они видят, проезжая мимо на карете, едучи по своим делам в государственные учреждения.
Интересно, а правильно говорить на карете или в карете?
Ну, наверное, в карете.
Ты думаешь?
Да, ну на карете на козлах кучер едет, да. Ямщик на санях. Серьезный вопрос, в общем, поднимается. Или нет?
Ты бы как решил эту проблему по-своему?
Знаешь, я пока не буду отвечать, я подумаю до следующего часа. Я сейчас подумаю.
Ты бы выбрал ехать в карете или быть за окном кареты?
А, ты про это?
Например.
Я бы и так хотел попробовать. Я думаю, если бы я был из этого мира, то я в детстве с удовольствием с кучером ездил. А потом бы сам еще иногда на козлы садился. Но и в карете, если надо, там...
Не, а там на улице не очень хотелось бы быть, правда?
А, ты имеешь в виду ехать в карете или быть нищим,
да,
который... Нищей матерью с 4-6 детьми? Ну, конечно, в карете приятнее. Да? Правда, он в самом первом абзаце, если вы помните, дорогие слушатели, говорит, что можно покидать свою любимую родину для того, чтобы сражаться за претендента за трон в Испании или продавать себя на Барбадос. Время-то такое, что... проблему перенаселения решают по всему миру
по-разному.
Знаешь,
что я понял сейчас, да?
В смысле, это мир рабства, если что.
Да.
1720
решила ли Великобритания, в частности Ирландия, ну, в общем, Великобритания, эту проблему как-то иначе?
Решила ли бы?
Решила ли вообще? Можно сказать, что в какой-то части решила. Да? Спасибо Адаму Смиту, спасибо там, экономическим реформам конца 18-го, середины 18 века, еще которые придут чуть позже, да, то есть спасибо промышленной революции во многом, что люди выбрались из вот этой нищеты. И, наверное,
какой
там,
ценой, да, другой
какой
вопрос.
Ценой, да. Но все-таки в большей степени, если брать современный европейский мир, да, фактически эта проблема была решена большей частью теми же способами, которые предлагает наш сегодняшний автор, но не за счет собственных детей, а за счет детей Африки, так или иначе.
Ну да.
И до сих пор эта история продолжается. То есть, когда я говорил, что где-то, когда-то это будет решено, это, как знаешь, доходит там, были раньше истории, видимо, это решили проблему, что китайские дети делают айфоны. Угу, помнишь, да, угу. Все это обсуждали? Потому что они говорят, слушайте, мы не знаем, мы заказываем детали в Китае, кто их делает, это вообще не наша ответственность, угу. Да? То есть, история, которую мы сегодня обсуждаем, она... Пульс у нее остался.
Остался. Мы сейчас уйдем на новости и продолжим.
Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, мы возвращаемся. Сегодня мы с Владом обсуждаем одно скромное предложение. Наверное, можно назвать автора уже, да?
Да, пора.
Думаешь, да. Ну, мы его уже сегодня упоминали. Это очень любимый, кстати говоря, в Советском Союзе
автор. А это эссе, кстати, переведено в 55-м году, mm-hmm. да, при советской власти. Потому что он клеймит окружающий его контекст. Государство, капитализм ранний, да, такой. Империализм британский. Автор ирландец.
Да.
Патриот.
Да.
Который смотрит на то, как его родину буквально уничтожают. Всеми возможными, доступными, человечными и бесчеловечными способами. Я не знаю, может ли быть человечный способ уничтожения.
Да. Мы сегодня говорим о Джонатане Свифте.
Да, Джонатан Свифт и его скромное предложение.
Ну и что? Пришло время раскрыть какие-то карты. Хотя я уверен, что какие-то любопытные наши радиослушатели уже выяснили, о чем идет
наверняка,
речь.
Наверняка, да. Вот смотри, следующий абзац читаю. Наши купцы убеждали меня в том, и я, кстати, только сейчас по-другому прочитал этот абзац. Наши купцы убеждали меня в том, что мальчик или девочка в возрасте до 12 лет – не ходкий товар. И даже достигнув этого возраста, они оцениваются не свыше 3 фунтов, или самое большее в 3 фунта, 2 шиллинга и 6 пенсов. Это не может возместить затраты родителей или государства, так как пища и лохмотья ребенка стоят, по крайней мере, в 4 раза дороже.
За 12 лет жизни-то.
Да-да-да. Я про что говорю? Про то, что я это не читал как продажа в рабство. А это же... Оно есть.
Оно есть, да.
Да, и это распространенная практика. То есть, что можно делать? Он говорит, можно детей до 12 лет выращивать, но если я продам их в рабство, то...
все равно я буду в накладе.
В 4 раза больше я потрачу на их пропитание за это время, чем...
То есть, те методы, которые существуют, они неэффективны.
Неэффективны, да. Поэтому я
скромно... Более того, ты с 12 лет еще можешь прикипеть к человеку.
Да, это тоже есть такая проблема, да. Поэтому, с другой стороны, можно как-то его к работе приручать, но работы особо нету, да, это тоже проблема. Какой-то буквально тупик.
А еще эти всякие религиозные догматы, которые говорят, что воровать плохо, мешают и воровством зарабатывать.
А Ирландия католическая,
да.
Что тоже не нравится Великобритании.
Конечно.
Так вот. Поэтому я скромно предлагаю на всеобщее рассмотрение свои мысли по этому поводу, которые, как я надеюсь, не вызовут никаких возражений. Один очень образованный американец, мне кажется, это важно, да, с которым я познакомился в Лондоне, уверял меня, что маленький, здоровый, годовалый младенец, за которым был надлежащий уход, представляет собой в высшей степени восхитительное, питательное и полезное для здоровья кушанье. Независимо от того, приготовлено оно в тушеном, жареном, печеном или вареном виде. Я не сомневаюсь, что он также превосходно подойдет и для фрикассе, или рагу. Собственно, вот... суть, вот предложение Джонатана Свифта, с которым он обращается к уважаемым сэрам, пэрам и дамам высшего света Лондона. Он говорит, ребята, а давайте есть наших детей.
Не наших.
Ирландских.
Да, ирландских
наших
детей.
Ирландских детей.
Да.
И он предлагает, давайте вы будете есть наших детей. Как вам такое? И дальше весь памфлет.
Вы же нас не любите, во-первых.
Вы нам не даете работать.
Да.
Да, запрещена работа. Запрещено строительство в сельской местности. Запрещено выращивание сельского хозяйства. Ну, в смысле, выращивание продуктов питания. Потому что эти все земли отданы под выращивание овец. Да, mm-hmm. Англия сукно продает. А запрещено там армия, флот, вот это все. И вообще, и вера запрещена, по сути. Да, католики подвергаются гонению. Mm-hmm. Он говорит, ребят, давайте вы будете есть наших детей. И дальше расписывает экономическую выгоду от этого предприятия.
Это вам не будет недорого стоить.
Да.
Это деликатес.
Угу.
Это
один очень ученый-американец рассказывает.
А американцы, как мы из будущего узнаем, в этом разбираются.
Угу.
В другом смысле, угу. На самом деле. Но суть, как ни странно, одна и та же. Да? Как из человека сделать существо существо, которое будет полезно.
При этом, я думаю, он еще не вставил, я не знаю, было ли это известно тогда антропологам, он не вставил всякие факты каннибализма африканских племен.
А это нельзя делать.
А, мы же высокая нация.
Мы же белые.
Да, это точно.
Какие? Мы не каннибалы.
Точно.
Мы помогаем нищим.
Точно.
Мы высокая кухня.
Угу.
Какой каннибализм? Никакого каннибализма.
Да.
Каннибалы взрослых особей
согласен.
Едят.
Ну, да,
младенец еще не человек.
А здесь дальше всякие есть сравнения, рекомендации, как этого младенца
да,
готовить.
Да, мне вот очень понравилось...
Что?
Вот это очень хорошо. Ну, я согласен, что это будут несколько дорогие блюда, и потому подходящие для помещиков, которые, пожрав уже большую часть родителей, по-видимому, имеют полные права на их потомство.
Угу.
Или еще. Люди более бережливы, я должен заметить, что время требует бережливости, могут еще вдобавок содрать и кожу. Из надлежащим образом обработанной кожи младенца могут быть изготовлены превосходные дамские перчатки, а также летняя обувь для изящных джентльменов.
То есть он становится... скотопродавцом, по сути, да? С таким же успехом можно рекламировать молочных поросят или замечательных телят какой-нибудь корнуольской породы, да? И никого это не смутит. В принципе, если вот мы бы пропустили, а мы думали говорить, называть в эфире, да, что предлагает Swift или нет, если не называть в эфире то, что он предлагает, да, он предлагает вот это, то... Как раз форма, она субъект в том, что, слушайте, здравый, всесторонний
анализ
ситуации.
Так работает реклама. Сначала я тебе рассказываю, что ты получишь, угу. И будет вот это, вот это, и
а
вот так вот.
А
потом,
сделать.
Слушай, для этого всего лишь купи младенца.
Угу.
Это копейки.
Угу.
Для тебя копейки. И твои гости когда-то ели такую изящную еду.
И то есть получается вот здесь вот водораздел. Тот
наш
самый.
Любимый водораздел.
Наш любимый водораздел. А можно доводить целую нацию. А там еще 3 года неурожая же дикого, да? Это как раз ну, ужасная катастрофа в истории Ирландии. Рукотворная, властями созданная, да? А властями, помещиками и прочими аристократами. И где проходит водораздел между тем, как можно морить людей и как нельзя? То есть, есть младенцев? Нет, мы сразу такие, нет. Ну, как возможно, да? Это, ну, фу, отвратительно, Swift, сумасшедший и прочее, прочее. А, например, отобрать землю у его родителей, этого младенца, можно, да? Или не давать
работу. Расстрелять отца младенца
Расстрелять
можно.
Отца можно, да. Подавить восстание и... или забрать всех рекрутов, или продать всех рабство тоже можно, да? На какие-нибудь корабли отправить... Там же, как была часто в Великобритании практика, что на корабли, не только на каперские, но и на королевского флота, людей пьяных из таверн просто брали, приводили ночью на корабль, они в невменяемом состоянии подписали контракт, а потом не могли сбежать, потому что за это была казнь.
Так там еще была такая тема, что бросали рабов, и их практически не кормили. И было это сделано для того, чтобы, во-первых, уменьшить расход питания на этом корабле, а во-вторых, кто выживет, тот, значит, самый сильный.
Расходы.
Лучше
порезать,
всего будет работать.
Социал-дарвинизм такой.
Да.
Угу. Вот, потому что мы же про эффективность.
Да.
Вот, дальше все посчитано. Сколько стоимость содержания ребенка из бедной семьи? Когда будет максимальное предложение на рынке детского мяса? Да,
потому где что... можно устроить бойни в Дублине?
Да, и как замечательно, и сколько мясников устроится работать, потому
да?
что это очень привилегированная работа.
И все же я бы, пишет Swift, рекомендовал покупать детей живыми, а не приготовлять их еще теплыми из-под ножа, как мы жарим поросята.
Еще вот эти отсылки к другим людям. Да? Один искренне любящий свою родину и весьма почтенный человек, добродетель которого я высоко ценю, недавно, разговаривая со мной на эту тему, соизволил внести в мой проект небольшое дополнение. Он сказал, что многие джентльмены нашего королевства за последнее время уничтожили во время охоты почти всех своих оленей. И он полагает, что недостаток оленины можно было бы прекрасно возместить мясом подростков, мальчиков и девочек, не старше 14 и не моложе 12 лет. Потому что в настоящее время огромное число людей обоего пола во всех странах грозит голодная смерть из-за отсутствия работы. И родители, если они еще живы, а за неимением их ближайшие родственники будут рады избавиться от детей.
Ну, Swift разрушает его предложение, потому что, ну, к 12 годам ребенок уже жилистый, поживший.
Он нас плохо питался все это время, да?
Да.
А, в общем, потом там снова знакомый американец. И я не удивлюсь, если Swift ходил по балам Дублина, по приемным домам, по ресторанам, пабам, по Лондону, и всерьез обсуждал этот проект. Как Саша Барон Коэн, знаешь, у него есть проект, когда он там подходит к разным американцам в разных сферах жизни, он гримируется, его не узнают. Это «Америка», по-моему, называется сериал. И он предлагает всякие абсурдные вещи. Нам кажется, абсурдные. А там есть серия, где он записался какому-то конгрессмену-республиканцу и пришел к нему с предложением. Он представился там главой какой-то стрелковой ассоциации. Он говорит: слушайте, нужно детей в школе вооружить всех. И рассказывает причины. И весь этот сериал взят, мне кажется, из этого памфлета Свифта или из других памфлетов.
Я еще вспомнил...
И значит, тот соглашается, этот сенатор, понимаешь?
Был, на эту же тему был пранк, когда, я не помню кто, звонил в тогда еще существующий Макдональдс и говорил: слушайте, у меня есть мясо голубей. Угу. Какие голуби? Ну, у вас же есть курица. Голубь по вкусу от курицы. Он очень долго разговаривал с менеджером и объяснял ему, что, слушайте, это вам стоить будет. Я уже просчитал экономически, где у вас там птицефермы, сколько это у вас стоит, сколько стоит у меня. Мясо не отличается, голубей вдоволь. Это еще и для города большая польза, потому что в городе будет меньше, они же переносчики, там всякий птичий грипп тогда еще был и так далее. У меня здоровые голуби, я их все сам. Слушайте, это очень интересное предложение, давайте мы с вами... потом это обсудим. То есть рациональные доводы очень мощные.
Угу.
Ну вот, да, я еще мне... что, вот, да, почему этот памфлет, как мне кажется, да, или этот стилистический текст вообще работает? Во-первых, потому что Свифт не соглашается на все, да. Угу. Он вот эта бритва Окама, она очень точно заточена на... собственно, центральную идею. Почему не подходят подростки? Потому что их 12 лет надо кормить, это экономически невыгодно. Uh-huh. Да? Вот еще отрывок. Некоторых лиц с мрачным складом характера весьма беспокоит огромное количество старых, больных или искалеченных бедняков. И меня просили подумать о таком средстве, которое могло бы помочь нации освободиться от столь тяжелого бремени. Но меня это совершенно не волнует, так как хорошо известно, что они ежедневно умирают и гниют заживо от холода, голода, грязи и насекомых, и при том с такой быстротой, которая превосходит все возможные ожидания.
Очень похоже. Похоже, мне кажется, на тезисы Третьего Рейха в отношении цыган, сумасшедших и тех, кто...
И гомосексуалистов.
И гомосексуалистов, да. Да? Избавиться как от грязи просто наши города.
Как насекомых.
Как насекомых, да.
Да, а на это, ну, слушайте, вы хотите, чтобы я решал... Ну, я даже тратиться на это не буду. Эта проблема решается сама собой тем, что люди умирают. Это как в гоголевской сатире, да, у нас тут все выздоравливают как мухи, в общем, довольно быстро, и чем больше умирает людей, тем проще экономики, да.
Плюс у нас есть еще замечательные аргументы в виде того, что, а, это люди другой нации, и, б, это люди другой веры. Да, ну и вы всегда можете сказать,
чужие, что это вообще как бы не короля. Люди, не совсем люди.
Да-да-да, вот он здесь пишет, смотрите.
И меньше будет поклонников папы, он еще пишет.
Вот, да, проведение этого предложения в жизнь значительно меньше число папистов, ирландцев, то есть, да, которые католики, в отличие от англикан.
Вы же хотите, чтобы их было меньше.
Вот, католики вообще-то, паписты, да, они являются основными производителями детей, а мы их детей хопа и пристроим куда надо, да, еще и денег заработают. То есть, как называется эта стратегия, вин-вин.
Да.
Все выигрывают. Так твой ребенок, значит, умрет от нищеты и из-за тех условий, которые мы тебе создали, да, будет. А он дальше об этом пишет, да, что гораздо более жестоко оставить этого ребенка жить, чтобы он столкнулся, как и его родители, как и его единокровные сородичи, да, вот с этими вот гонениями, с этими лишениями, с этими страданиями и унижениями.
А тут, на самом деле, мне кажется, стоит зачитать этот отрывок, где он приводит 6 аргументов
Да-да-да.
В пользу собственной идеи. Я полагаю, что выгоды моего предложения столь очевидны и многочисленны, что, несомненно, будут признаны в высшей степени важным. Во-первых, как я уже заметил, проведение его в жизнь значительно уменьшит число пописанных.
Представь себе это выступление в каком-нибудь сенате или конгрессе, там еще слайды должны быть. Во-первых,
да.
Проценты, рост и графики, да, красные точки на территории
Ирландии,
количество бунтов.
Если пришел на заседание Государственной Думы невыспавшийся чиновник, он посмотрит на эти графики, услышит убедительную речь оратора и подумает, в принципе, вроде все гладко, и действительно я слышу, все здравый человек рассуждает, не сумасброд, и
почему нет? Смотрите, сколько мы предупредим убийств. изнасилований, сколько мы предупредили.
Преступлений вообще, да. Нагрузка на полицию меньше, и затрат меньше, на бюджет, конечно.
Количество учеников в классе на учителя, да?
Да. Во-вторых, у самых бедных арендаторов найдется теперь хоть какая-нибудь ценная собственность, которую можно будет, согласно закону, описать и тем помочь уплатить ренту помещику, так как хлеб и скот у них уже отняты, а деньги и вещи в наших краях совершенно неизвестны.
То есть у него нет ни хлеба, ни скота, ни ребенка, значит, у него можно отобрать дом в пользу помещика.
Да.
Да? Потому что дети мешают вообще-то отобрать полагающуюся в уплату долга помещику аренду.
Вы хотите меня уничтожить? Я расскажу вам, как это сделать проще и быстрее, да, всего-то. В-третьих, так как содержание 100 тысяч детей от 2 лет и старше не может быть оценено менее чем 10 шиллингов ежегодно за душу, то национальный доход тем самым увеличится на 50 тысяч фунтов в год, не говоря уже о стоимости нового блюда, которое появится на столах ваших богатых джентльменов с уточенным, с утонченным гастрономическим вкусом.
Наших богатых,
да,
джентльменов.
А я сказал ваших? А деньги будут обращаться только среди нас, так как товар полностью выращивается и производится в нашей стране.
Это еще и поддержка местного производителя, да?
В-четвертых, постоянные производители детей, помимо ежегодного заработка, то есть это даже не родители, не надо тут совестью мучиться.
Просто ВВП вырастет на 50 тысяч фунтов в год.
Не надо мучиться совестью, что вы отбираете детей у родителей. Это производство детей, совершенно другое.
Это
не корова, которую забивают, понимаете? Это просто одна из сотен коров, которая давала молоко.
Это ферма.
Это ее жизнь, это ферма, да, и у них даже имен-то нет. Потому что это как бы не совсем корова, это производитель мяса. Вот. Помимо ежегодного заработка, 8 шиллингов за проданного ребенка по прошествии первого года будут избавлены от забот по его содержанию. В-пятых, предпоследний пункт, это новый куш не привлечет много посетителей в таверны и так далее, и так далее.
На рестораны вырастет.
Да, плюс помимо этого блюда еще другие могут заказывать. В-шестых, в значительной степени увеличило бы число браков, к заключению которых все разумные государства или поощряют путем денежных наград, или понуждают насильственно с помощью законов и карательных мер.
То есть мы избавимся от абортов и ненужных смертей в связи с этим матерей, да? Еще количество браков, потому что это выгодно. Можно на этом зарабатывать.
Ну, потому что одинокий человек – это одно, человек как бы с семьей, у него и желания совсем другие.
А он там еще продолжает, что, смотрите, судьба бедных младенцев как будет решена, и судьба бедных матерей. Мужья стали бы проявлять такую же заботливость к своим женам во время их беременности, как сейчас к своим кобылам, готовым ожеребиться, коровам, готовым отелиться, и свиньям,
отношения
готовым
лучше
опороситься. Да. И из боязни выкидыша они не станут колотить своих жен кулаками или пинать ногами, как это часто бывает. И кто ему возразит, да? И на каком основании?
Да.
Если не одно «но».
Можно перечислить еще ряд выгод, пишет Свифт. Увеличение экспорта говядины на несколько тысяч душ, прирост свиного поголовью, совершенствование
высокого способа приготовления. Которое мы сможем экспортировать, да? Потому что будем есть другое
мясо. Конечно, потому что другие не могут, еще до этой идеи не дошли, а мы как бы опередив другие государства. Потом прирост свиного поголовью, совершенствование в искусстве приготовления хорошей свиной грудинки, которой нам так не хватает из-за массового потребления поросят.
Он говорит, единственное, что мне могут возразить, это то, что значительно уменьшится количество населения нашего королевства Ирландии. Но он говорит, в этом же и смысл. Вы же именно этого хотите, дорогие господа, чтобы не было Ирландии. Вот. Максимально эффективный конвейер, решающий все вопросы.
А то, знаешь, это же вот так, это очень похоже на... Это вот в духе человека, да? Мы боимся критических изменений. То есть мы готовы по чуть-чуть, полегонечку, по рублику вытаскивать откуда-то. Ты забери все сразу.
Что ты притворяешься, да?
Да, что ты вот все юлишь, скажи честно, или возьми все. Да, зачем ты держишь лицо, да? Будь смелым в своей жестокости.
И в этом как будто еще видится какое-то чуть ли не облегчение, да, когда человек вот не понимает, зачем эти правила, нормы. Если кто-то видит, то я не буду совершить преступление, да? А тут вот я прям отдался полностью. Да, перешел грань, стал...
Потому что и не страдаешь из-за этого.
Да, да, и прям, да вы все такие же. Просто я честный,
да,
с
собой. Да, я честный, я готов есть этих младенцев. Потому что, ребят, я, конечно, все понимаю, вы там земли отбираете, мужиков стреляете. Можно просто есть этих младенцев и не совершать этот ряд преступлений, на самом деле. Это быстро решит все наши вопросы.
Мы уходим на новости и вернемся.
себя, если сможешь.
При этом, возвращаясь к эссе Свифту, он не настаивает. Он просто говорит: ребят, у меня есть хорошее предложение. Я его аргументирую. И если у вас есть получше, вы скажите, я с удовольствием приму другое, да, но я просто не вижу других таких же эффективных, резких мер по улучшению качества жизни, а жизнь же улучшится, да, станет меньше бедных, станет больше тех, кто хорошо питается, кто хорошо зарабатывает, может себя прокормить, ну, короче, все станут более лучше одеваться, что тоже немаловажно. Он потом снова подводит итоги к тому, к чему он, как бы завершающая часть эссе такая, да, как мы долг внешний выплатим всей Ирландии, да, из этих денег постепенно. Как мы возродим практически наше королевство. И он говорит, что он при этом еще не запятнан и не замаран никакой личной выгодой, потому что, говорит, у меня нет детей, из продажи которых я мог бы надеяться заработать хоть один пенни, так как моему младшему ребенку уже 9 лет, а жена у меня пожилая, и детей у нее больше не будет. Mm-hmm. То есть он еще говорит: ребят, это все для блага Родины. Вот такой эссе.
Настоящий патриот.
Абсолютно, да. Я так понимаю, эта речь направлена к ирландским руководителям, да, потому что там все время наших. А мы можем таким образом решить наши проблемы.
Ну, скорее в отношении ирландских коллаборационистов.
Да, которые договариваются
с... Марионеточные, да, такие политики, которые соглашаются, да, на...
То есть есть рацио, есть чувство, да? Чувство, если начать заявлять, говорить: ну как же так, как можно есть детей? Он скажет: а как можно с ними вот это делать? Значит, вы вот это все терпите, а вот есть вам претит, да? И мы входим здесь в очень такую сложную тему для разговора, всегда сложная тема, где граница нормы, да? Как, например, разговаривать с радикальными вегетарианцами, когда все это убийство. Любое мясо – это убийство, да, ничего нельзя это есть. И ты как будто, если с ними не соглашаешься, ну, в их глазах ты становишься абсолютным злом, да?
И в своих собственных.
И в своих собственных, да, на самом деле.
Ты курицу ешь – ешь, но это же живая курица.
Да. А если ты курицу ешь, то в чем разница с теленком, ягненком, коровкой, да? Так и до человечины дойти недалеко.
Собак же ты не ешь, но собака – это другое.
Да? Во-во-во. А еще есть здесь важная тема про причины следствия. Свифт прямо утверждает, что, ребят, мы, если получили вот то, что имеем, с этим надо что-то делать, потому что само оно не вывезет.
Суть в том, что, в принципе, вообще британская журналистика, пропаганда – это, на самом деле, самая опытная и, как сказать, наученная разными ситуациями журналистская пропаганда, которая уже, в общем, 300 лет. И на самом деле политики всегда учатся у журналистов многому, да? И в конце концов, сегодня, когда мы с тобой новости слышим, да, любую ситуацию можно объяснить, да, что вот эти хорошие, потому что они за благое дело, а эти плохие, потому что они...
Сколько раз меняется переворот дискурса, если, например, вдруг изменилось правительство с недружественное на дружественное, и мы по-другому начинаем оценивать происходящее, да, как это замечательно у Оруэлла написано.
Да то же самое и в спорте мы наблюдаем, когда футболист говорит: я ненавижу этот клуб, а потом в него переходит и говорит: я счастлив здесь.
Угу.
Да. И на самом деле оказывается, что чем больше человек озвучивает свою принципиальность в отношении чего-то, тем скорее он будет подвержен предательству самого себя.
Знаешь, это еще и... Вот мне сейчас айкидо вспомнилось, потому что как будто человек в чем-то жестко убежденный, его гораздо легче вывернуть наизнанку, перевернуть и исказить. Да? Ах, ты за это? Ну, тогда ты вот за все ответственный, например.
Гибкого сложно перевернуть, да?
Гибкого сложно перевернуть. Он центр тяжести как будто переносит, но при этом...
Змея, так.
Где здесь вот эта гибкость переходит в бесхребетность? Да, тоже все такие рядом метафоры. Кстати, у змеи же есть хребет?
Есть хребет.
То есть, получается, змея не бесхребетная.
Не бесхребетная,
она довольно мощная.
Хорошая вообще, да, змея? Мышца. Как она может вставать?
Угу.
Это же удивительно.
Угу. как она может душить или съедать
да,
тебя полностью.
Змея – это, конечно, очень сильный образ в этом смысле. То есть, наверное, ответ на твой вопрос лежит в змее. Как быть гибким и не бесхребетным?
Ну, часто же сравнивают, собственно, со змеиным гнездом любую политику, потому что, возможно, только такие там и удерживаются.
Ну, кто-то как трость, кто-то как вода, а посередине располагается змея. Она и как вода.
Она и плавать умеет.
Да, она может заполнить собой хоть сосуд, как вода, и может быть жесткой, как трость.
И тогда что получается?
Палка и веревка, во.
Палка и веревка. Что получается тогда? Ну, можно ли с этим, нужно ли с этим бороться?
Получается...
Нужен ли нам мангуст
получается,
индийский?
Получается следующее.
Рикки-тикки-тави.
Получается следующее, что... ну, мне, конечно, вспоминается здесь этот... Макиавелли с государством, да? Современному политику ему, как мне кажется, довольно просто в этом амбивалентном состоянии существовать. Я имею в виду веревку и палку. Потому что у нас очень короткая память. Мы забываем о том, что нам обещали, что нам говорили.
А если кто-то не забывает, то ему говорят, ну, что ты завелся?
Да,
что ты, вот, тебе,
что
это, тебе это больше всех
да.
надо?
Действительно так важно для тебя. И получается, что, в принципе, да, не только политик, да, но и человек, который вещает на большую аудиторию, от этого освобожден в некотором роде. Тем более, когда у нас есть масса разных инструментов, медиа-инструментов для отвлечения внимания, для переключения внимания, для интерпретации и переинтерпретации одних и тех же вещей. И в этом смысле, конечно же, текст Свифта выглядит жутко устаревшим. Потому что как будто бы сегодня речь, посланная зрителю, не должна быть рациональной, однозначной и убедительной.
Да,
она
потому
должна...
что он как будто к судьям обращается, да. К высокообразованным.
Он предлагает как бы сразу решение и суть, да? Нет. Важно озвучить проблему и создать условия, в которых у того, кто воспринимает твою речь, создалось впечатление, что ты знаешь, какое решение, но при этом само решение не озвучить. Потому что если ты озвучишь решение,
но ты уже не нужен.
Да.
Кроме того, всего
есть.
Прочего.
Ты
твое
должен
решение
быть,
заберут, если оно хорошо.
Это изобретение уже 20 века, как мне кажется, должен быть носителем истины. Причем истиной должен быть ты сам, как политик.
Не прислоняясь нигде,
да,
ни к чему.
То есть истина – это не стена, к которой прислонился. Я есть эта истина. Именно поэтому я для вас важен. В противном случае я не нужен. Собственно, что, в чем, наверное, демократия пытается отличаться там, от авторитаризма, тем, что истина – это не люди, истина – это идеи.
Трансцендентное.
Но
что-то.
Мне кажется, что в мире без трансцендентного, именно без сакрального, божественного, идеи все равно содержатся только в самих людях. Нам не так интересен Facebook как запрещенная соцсеть, сколько нам интересен создатель его, да? Нам не так... И так далее, и так далее. Нам не так интересно, что там Илон Маск создал, сколько он как человек. Угу. Я говорю конкретные примеры, да?
Потому что создать это как бы каждый может.
Конечно. Мы заходим в музей, и написано «Тициан». Или написано «Ученики Тициана». И мы такие, нахрена мне эти ученики? Вот Тициан, да. А ученики кто? Хотя, в общем-то...
А перевесь таблички, да? И мы к другой картине подойдем.
То есть, на самом деле, вот эта игра в демократию, которая говорит о том, что идеи не висят в воздухе, а мы просто их реализовываем и их формулируем, не срабатывает в нашем... не апеллирует к нашему... к нашей реальности, да, к тому, как мы воспринимаем мир, потому что мир мы воспринимаем через людей. И поэтому, последнюю вещь скажу, мы всегда будем подвержены личностям, мы всегда будем идти за авторитаризмом, тоталитаризмом,
за силой,
аристократией, за силой и уверенностью. Мне кажется, это так. Если мы говорим о массовом человеке, да, если мы говорим об обществе, о государствах, да, понятное дело, что в личном общении, в ну, тут человек может быть свободен от этого. Но когда мы говорим о массах, я не вижу себе, что как-то по-другому может это работать.
А знаешь, что еще парадоксально? Почему этот текст не мог использован быть даже во времена Свифта как аргумент? Потому что Макиавелли-то все читали. Они скажут, если мы... Хорошее предложение, но если мы его сделаем, найдутся силы в Ирландии, которые скажут, посмотрите, они едят наших детей. И поднимут восстание. Мы сейчас идем на рекламу?
Да.
Да, и вернемся.
Thank you.
себя, если сможешь.
Мы возвращаемся все-таки. У нас остался маленький кусочек.
Знаешь, я еще... Вообще, мы сегодня хотели поговорить про жестокость с тобой.
Ну, про жестокость мы поговорим.
Мы поговорили, да.
Поговорили, да не выговорили.
Да не выговорили. Потому что мы живем в очень странном мире. Если посмотреть новости на смартфонах, в телевизоре, где угодно, там очень много страдания. Новости, ну, собственно, страдания продает, да, это старая известная максима. У нас, если посмотреть сериалы, которые мы смотрим...
Страх продает, на самом деле.
Страх продает, да.
В сериалах?
В сериалах тоже очень много насилия, да, все постоянно с кем-то там дерутся, кто-то кого-то обманывает.
Все планеты время... сжигают нахрен.
Да. И получается, в выдуманном пространстве, как то сериалы, и в выдуманном пространстве новостей, очень много жестокости. При этом мы о жестокости говорить не любим. Вот если сказать кто-то там что-то где-то, что это где-то реально на соседней улице происходит, мы такие не-не-не.
Только в рамках шоу.
Либо в рамках шоу, либо в рамках сплетен на кухне.
Нам нужен кто-то, кто стоять будет между насилием, жестокостью и нами.
Да, то есть мы, с одной стороны, заворожены этим, если нам это показывают в новостях, в соцсетях, да? А с другой стороны, смотреть на это впрямую, как Свифт начинает свое эссе, мы не хотим, неприятно. Да? Как кто-то кого-то там убивает или обманывает, или еще что-то происходит. Мы такие, не-не-не, мы предпочтем здесь глаза закрыть. И это парадоксально, потому что мы, с одной стороны, живем, ну, как говорится, да, после Холокоста, как, возможно, стихи, а с другой стороны, мы вот жаждем этого. Мы хотим этого, рейтинги у этого большие, кто с кем там чего сделал. И что это за феномен? Мы окружены жестокостью, но не хотим... Ну, очень ее хотим, но не хотим смотреть на нее впрямую.
Одна часть.
Как на солнце,
одна
знаешь?
Часть. Ну, как я написал стихотворение после смерти Коби Брайана, Коби Брайанта. «Чужая смерть, как солнце на рассвете. Глаз не оторвать».
Вот.
Я думаю, что...
Пока оно в «Зенит» не вошло.
Это наше противоборство. Одна наша часть, реликтовая, назовем ее, да, она хочет видеть жизнь во всех ее обличьях, а другая наша часть, которую назовем неокортекс, да, новый мозг, она говорит, послушайте, мы же люди, да, и давайте найдем консенсус, какой-то компромисс, и вот в таком виде, в виде новостной заметки, это окей, да. Если у тебя с ребенком что-то случилось, это уже не окей.
И над этим уже смеяться нельзя, например, да?
Да, да.
Не просто смеяться, а вот говорить иначе, как вот в таком тоне. Но мы же все превратились, получается, в зрителей заводного апельсина, которых перевоспитывают. Там в чем же идея, да? Хулиганов перевоспитывают тем, что им открывают насильно глаза и заставляют смотреть хронику насилия.
Это последний фильм про Человека-паука. Вот последняя трилогия. Там идея в том, что на самом деле все суперзлодеи не злодеи, потому что не было достаточных технологий, чтобы их перевоспитать. Мы сейчас их исправим с помощью машины, которую построил Тони Старк. И все злодеи перевоспитываются такие. О, я был как во сне, что я делал? Да, и только гоблин до последнего.
А что делает машина Тони Старка?
А он там типа...
Показывает логические связи?
Не-не-не, он там типа где-то в ген исправил, где-то, значит, там решил проблему с позвоночником. Ну, то есть, как бы, на самом деле люди злые, потому что они бедные.
Потому что недостаток.
Недостаток. Сейчас мы недостаток с помощью этой машины
такой добрый...
Да, мир очень добр.
Добрый нацизм.
Благодаря технологиям...
Просто, у тебя просто велосипеда
да,
не было.
Да,
ты поэтому такой злой.
Благодаря технологиям не будет злых детей.
Поэтому людей. Мы будем исправлять людей, чтобы они были добрыми.
Именно. Все по Фуко отчасти, да?
Угу.
Вот.
Знаешь, я вспомнил еще историю, раз уж мы тут про Великобританию говорим. Когда пришла Маргарет Тэтчер к власти... Она начала закрывать шахты, которые были убыточные. Вообще Англия очень эффективная страна в этом смысле. Да? Пришел и с плеча рубишь всех вообще. Никого не жалко, никого. Ни тебя, ни меня, ни его. И там же забастовки были дикие. И королевская семья в этом принимала участие. И Тэтчер победила в итоге. Всех передавила, шахты закрылись, городки погрузились. Ну, ты представляешь, наверное, себе. У тебя богатое воображение. Во что может погрузиться шахтерский городок с единственной закрытой шахтой?
В копоть.
Ну, примерно. И то же самое происходило в Германии, потому что мир переходил на газ, да, и там тоже закрывали все рурские шахты. Что сделало правительство Германии? Оно закрыло шахты и продолжало всем до пенсии платить зарплаты. Ни за что. Хотите, переучивайтесь, хотите, переезжайте. А мы просто вас поддержим, потому что вы часть нашего народа. И мне кажется, немало было тех, кто как Свифт, только без иронии, говорил: хватит кормить шахтеров, хватит кормить этих, хватит кормить тех, всех бездарей и как не бездарей, а кто лодыри, лоботрясы, всех к ногтю. И мне кажется, именно в этой точке, в которой я не принимаю страшное положение и растерянное положение себя или других, именно в этой точке возможно такое, возможно рождение такого предложения всерьез, возможно начать есть чужих детей.
То есть жестокость рождается из...
Из неприятия бессилия. Когда надо что-то делать, и кажется, что лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего. А это же, ну...
А это всегда так...
Не принять свои природы.
Разрушение такое,
да, да. Да.
Ну, давай на этом поставим точку.
Да.
Спасибо большое, дорогие радиослушатели. Это был записной эфир «Пойми себя, если сможешь». С вами был Артем Новиченков, Владислав Владиславович Тимкин.
Спасибо вам. До свидания.
До новых встреч. Берегите своих детей и любите. Любите их, даже когда они экономически невыгодны.
«Пойми себя, если сможешь». Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.